говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». «Из князи в грязи» – вот так в обратном порядке должна звучать известная русская поговорка в применении к олигарху Тельману Исмаилову, который известен как владелец черкизовского рынка. Только что, каких-то 2 месяца назад, вся московская элита, включая самых-самых высоких руководителей, с огромным удовольствием, на глазах у всего мира и ничуть не стесняясь тяжелых вроде бы кризисных времен, пировала в курортной Анталии на открытии роскошного до безумия, даже до дурновкусицы отеля, построенного Исмаиловым. Приехали все. Читаем репортаж с этого мероприятия, написанный тогда, в конце мая, газеты «Коммерсант».
Гости господина Исмаилова разделились во мнениях, на какое архитектурное сооружение отель походит в большей степени – на дворец в Петергофе или же на дворец Бешикташ в Стамбуле. Вечер был организован под открытым небом у искусственного канала, выходящего к морю. Главный стол занимал сам господин Исмаилов, его сыновья Ликпер и Сархан, господин Лужков с госпожой Батуриной, господин Кобзон с супругой Нелли и министр по туризму Турции Эртугрул Гюнай. В ближайшем окружении к этому столу разместились председатель Совета директоров Евразийского банка Александр Машкевич, член Совета директоров Евразийской промышленной ассоциации Алиджан Ибрагимов, режиссер Юлий Гусман и первый замгендиректора Тартас Михаил Гусман, адвокат Павел Астахов, супруга предпринимателя Аркадия Гайдамака Ирина. Чуть в сторонке стоял стол для Шэрон Стоун, Ричарда Гира, Моники Белуччи, Пэрис Хилтон и других звезд. Туда же немедленно переметнулся телеведущий Андрей Малахов, а несколько позже пересел артист Филипп Киркоров. Ведущий вечер господин Ургант первым делом пригласил к сцене господина Исмаилова, Лужкова, Кобзона и Гюная для произнесения речей. Господин Лужков выступил, как и положено, крепкому хозяйственнику с речью более продолжительной. Уверен, Мардан Палас станет достойным местом проведения деловых, спортивных и иных мероприятий. Сразу после этого на экранах появился портрет пожилого мужчины. Шэрон Стоун рассказала присутствовавшим о Мардане Исмаилове, отце Тельмана Исмаилова, именем которого и назван отель, в честь которого он построен. Мардан родился в 1906 году, за 11 лет до русской революции, рассказывала госпожа Стоун. Он прожил 60 лет в браке, у него было 12 детей. После этого началось шоу с использованием видеопроекций, салютов, фонтанов, воздушных гимнастов, акробатов, скользивших по воде внутри прозрачных шаров. В небе летали парапланы, складывавшие слово «Мардан». Водные струи чередовались со струями пламени, звучала громкая музыка. Госпожа Батурина улыбалась, словно девочка. Ее супруг, задрав голову, казалось, подсчитывал смету праздника. Вообще, господину Лужкову в этом отеле наверняка было невероятно комфортно. Все в Мардан-Паласе выглядит так, как, по мнению господина Лужкова, должна выглядеть Москва, только лучше. «Тельман, спасибо, это было почти как на Олимпиаде», — поблагодарила хозяина одна из дам. «Зачем почти?» — обиделся господин Исмаилов. «Лучше, все еще впереди». Действительно, выступление певца Тома Джонса было настолько зажигательным, что вдохновило господина Лужкова на танцы, а господина Исмаилова на то, чтобы прямо на сцене передать певцу часы в подарок, а господина Кобзона на пение «Сегодня день твоей победы, Тельман». И действительно спел песню «День Победы», а господин Исмаилов вместе с сыновьями принялся приплясывать.
Это был пир, а потом случилась чума. Кто мог представить, что уже через неделю после этого Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации срочно сделает заявление? Следствием установлено, что до сентября 2008 года группа неустановленных лиц через Балтийскую таможню, а также через иные каналы поставки в целях сбыта совершена перевозка одежды, обуви и других товаров. Указанные товары бестоварно-транспортных и складских документов хранились на складах группы компании АСТ. Владелец группы этих компаний, напомню, Тельман Исмаилов, расположенных на территории черкизовского рынка в Москве. Осмотрены и изъяты 58 контейнеров с детскими товарами, не отвечающими требованиям безопасности, согласно результатам санитарно-эпидемиологических экспертиз. Предметы детской одежды и обуви не соответствуют требованиям и так далее. Все, да, и подлежат, самое главное это и подлежат, создают угрозу жизни даже, здоровью человека, и не подлежат реализации населения. Все это была мгновенная реакция на заявление Владимира Путина, что касается контрабанды, сказал он тогда же, в начале июня, то это отдельная тема, и борьба вроде бы ведется, но что-то результатов мало. А результат в таких случаях – это посадки в тюрьму. Где посадки-то? Я помню, как несколько лет назад практически разогнал все руководство таможни. Ну и что? Каналы как работали, так и работают до сих пор. До сих пор на одном из рынков стоят товары более чем на 2 миллиарда долларов. До сих пор не уничтожили, хозяев нет. Генеральный прокурор Юрий Чайка тогда же подтвердил, что действительно речь идет о Черкизовском. Рынки. После этого пошли разговоры о скором закрытии этого рынка, однако московская мэрия сопротивлялась. Через два дня после заявлений Следственного комитета Владимир Малышков, руководитель департамента потребительского рынка услуг города Москвы, заявлял: вопрос о закрытии черкизовского рынка отложен на неопределенный срок. Рынок будет работать еще как минимум два года. Однако 30 июня префектура Восточного административного округа Москвы по представлению Роспотребнадзора приостановила деятельность черкизовского рынка до устранения нарушений, выявленных проверками службы. А еще через две недели, буквально на днях, мэр Лужков в эфире канала ТВЦ сделал заявление, Лужков, который только что плясал в Анталии, напомню, сделал заявление о том, что черкизовский рынок, основной источник дохода его коллеги или друга, я не знаю, как уж сказать, Исмаилова закрыт раз и навсегда, и вряд ли он будет открыт, сказал Лужков. Итак, вопрос, который мы задаем сегодня слушателям. Удастся ли государству закрыть черкизовский рынок? Вот такой очень простой вопрос. 8 800 222 12 телефон, но мы его включаем во второй части программы. 660-1055 это пейджер в Москве. И смс присылаем на номер плюс 7 903 743 2801. Я представляю вам гостя, который будет нам помогать разбираться во всей этой замечательной истории. Раф Шакиров, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный редактор делового портала Daily Online.ru. Пожалуйста, уважаемые слушатели, если вам что-то непонятно с этой историей, можете уточнять у Рафа. Но мы будем сейчас говорить вот о каких вещах. Во-первых, как же все это могло случиться? Совершенно, я не помню уже давно истории, когда только что действительно человек был на коне, наверху. Он же от души думал, что все у него хорошо. И вдруг за что?
Ну, во-первых, у него и сейчас, слава богу, все хорошо, да? Как бы, строго говоря, этот вопрос, вечно висящий в воздухе, закроют или не закроют черкизовский рынок, до сих пор, к сожалению, не имеет однозначного ответа. Потому что, да, он теперь блокирован, товары не разрешают вывозить, а тех, кого вывозят, милиционеры, я смотрел в блогах, передают информацию своим коллегам в городе, и они там дальше их тормозят, и, соответственно, занимается таким рэкетом, собственно, берут взятки за то, что вывозят товар. Но до сих пор идет жаркое обсуждение, закроют рынок или нет. Там намечено собрание. Вот сегодня не знаю, чем закончилось собрание тех, кто там арендует и так далее. Так что, если вспомнить заявление Лужкова, который говорил, да, наверное, закроем, а потом продлил на деле деятельность рынка до конца
месяца,
года.
Да.
Вот. И, в общем, сейчас, в общем, идет такое борение. На мой взгляд, вопрос... вопрос, вот, закроет или не закроет черкизовский рынок. Вот скажите, вот давайте друг друга спросим, а нам что от этого будет? Вот москвичам,
а мне, например,
гражданам России.
Что будет, мы сейчас послушаем.
Вот, знаете, мы закрыли казино, да. Вам стало легче дышаться, да? Государство недополучает сейчас миллиард долларов в виде налогов, да? Все эти ребята ушли в теневой бизнес. Но это даже не такая важная вещь, потому что, в отличие от, допустим, оптовых рынков, казино не имеет никакой социальной роли, кроме того, что платит налоги. Ну, лишились мы миллиарда поступлений налогов, какие-то люди потеряли работу, ну, видимо, государство переживет, так считается. Но нам-то от этого не стало ни жарко, ни холодно, согласитесь. Теперь посмотрим на Черкизон с другой точки зрения. Да, там беспредел творится и так далее. Спрашивается, что у государства нет возможностей навести там порядок?
Вот мы об этом поговорим сразу после анонса.
А знаете, почему они не могут?
После
Потому
анонса.
Что это и есть государство.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы на следующий день в 7 и 15 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях главный редактор делового портала Daily Online.ru Рав Шакиров, который только что сказал, что как же закрыть, как же государство может закрыть черкизовский рынок, если черкизовский рынок – это и есть само государство.
Я имел в виду, когда мы говорим государство, я в данном случае имею в виду чиновников. И конечно. Такие перипетии, когда Путин даже не осмелился все-таки назвать черкизовский именно рынок, да, когда говорил, что на 2 миллиона долларов товаров, на одном из рынков он сказал. Это да. важный момент.
А потом Чайка расшифровывал.
А потом Чайка расшифровывал, объяснял и так далее и тому подобное.
А почему не осмелился? Почему?
Потому что, понимаете, серьезные Путина ребята, такое должно быть, да. Путин да. должен, так сказать, так, все сказал, отрубил. Приехал, вот, причем, обратите внимание, был в Финляндии, да, прилетел в маленький городок, где не платили зарплату, но не сразу. Там все подготовились, сразу выдали зарплату, все решил. Естественно, для имиджа Путина это очень важно. Приехал, отрубил. А Черкизон отрубить не может, поэтому назвать тоже не может. А то скажут, как же так, Путин сказал, а никто ничего не сделал. Угу. Вот. А почему так происходит? Да, просто достаточно вспомнить старые истории.
На всякий случай он не назвал
старые
его,
истории
вдруг не получится.
Потому что это, у этого рынка очень длинная история, это очень выгодное и денежное дело. И если вспомнить, например, старые истории, которые касаются, например, ввоза мебели. Помните, была такая громкая история с крупными центрами Грант и так
Такую
далее.
Такую историю забыть нельзя, про три кита вы имеете.
Так вот, я напоминаю, да. связываю это с Черкизоном, потому что, в общем, один из владельцев Черкизона, Зарах Ильиев, он ведь выкупил грант у Сергея Зуева, да, который в свое время был зам представителя ФСБ, а потом оказался замом уже во Внешэкономбанке, да. То есть, таким образом, без ясного решения сверху, Зарах Ильиев вряд ли смог бы выкупить мебельный центр Грант. А схема, в общем-то, в принципе, одна и та же. При крыше силовых структур образуется дырка на границе, где нерастаможенный товар поступает напрямую. Эта схема работала и в Евросети, и почему, кстати говоря, Чичваркину дали уехать. Да, и почему там так не могли долго разобраться. Там противостояние МВД и ФСБ происходило. Да? Крыши-то сейчас другие, все знают. Поэтому в Черкизоне та же самая история. Дырка на границе, она не бывает, знаете, вот некими какой-то там бандгруппировкой. Это, как правило, чиновники крышуют такие вещи. И, соответственно, очень высокого уровня. Скандал с Грантом закончился сменой владельца, но не закончился со существованием самой схемы. Аналогичная история с Черкизоном, поэтому там никакого закона нет. Туда не могут входить милиционеры.
Сейчас.
Даже репортажи,
сейчас.
Которые показали да. у нас на телевидении, угу. это были репортажи не с самого Черкизона, а с того самого склада, где было арестовано, где, собственно, еще держится власть милиции, да, какая-то. Между прочим, так и неизвестно, куда делся товар, что, как. Вот сейчас его блокируют, идет такая вот постоянная возня, борьба, война. Да? А война идет не ради жизни на земле, не ради нас, налогоплательщиков, не ради того, чтобы очистить эту зону, и чтобы москвичам там легче стало жить и так далее, а ради того, чтобы поставить эти все потоки под контроль. Это понятно. А скажите, что от этого выигрывают люди, которые вот сейчас, которые пользовались услугами? Не надо забывать, что на Черкизоне продаются очень дешевые товары. Ну, для сравнения, там футболка стоит там 50 рублей, да, например, а где-нибудь даже в Лужниках, как они называют, Лужа, там уже, может, и 100 сейчас стоит. И, кстати говоря, сейчас идет перетекание этих людей. Удар, нанесенный по Черкизону, приводит к тому, что вот эти поставщики оптовые, они растекаются по Москве.
Ну, давайте, вот это уже это другая тема, может быть, даже скорее со слушателями. С вами об этом поговорим. Да. А вот с вами я хочу действительно разобраться вот с этой темой с первой. Вы говорите о том, что переконтролировать, поставить эти потоки под другой контроль.
Конечно.
Вот когда все это случилось с черкизовским рынком, когда последовали заявления Путина, все написали одно и то же. Я читаю вот сейчас газету «Завтра», цитату, угу. но в принципе абсолютно. Как сообщают наши источники в околоправительственных кругах, конфискация на черкизовском рынке контрабандного китайского ширпотреба на сумму около 2 миллиардов долларов впрямую связана с феерическим открытием хозяина этого рынка Тельманом Исмаиловым самого дорогого в Европе отеля Мардан Палас стоимостью там 1,5 миллиарда долларов, следом за которым последовала его просьба о получении турецкого гражданства. Как утверждается, теперь спокойная жизнь для богатейшего представителя татской общины в России закончилась. Однако судьбе Ходорковского он скорее предпочтет обеспеченную иммиграцию. Все написали, я видела баннеры в интернете, Путин отомстил вот этому самому Исмаилову за вот этот отель. Если говорить, если вот переносить всю эту историю на то, что вы только что сказали, так получается, что Путин отомстил за то, что этот источник дохода не туда пошел, надо бы его перенаправить.
Нет, ну, поймите, у Путина есть своя своя логика поведения. Если мы вспомним, а мы об этом неоднократно говорили, что существует сейчас тандем в управлении, есть президент Медведев, есть премьер Путин, и каждый, уже многие обратили на это внимание, каждый ведет свою пиар-компанию, которая очень похожа на предвыборную, именно потому что кризис усугубляется, и, конечно, вопрос о том, кто же будет отвечать за него, да, и кто станет, допустим, следующим президентом, он очень актуален. И в этом смысле ни одно заявление, ни одно действие не проходит просто так. Конечно, Путин воспользовался этим обстоятельством, о котором вы говорите.
Отелем, да.
Да. Но это носит характер пиар-компании. Понимаете, вот
некоторые открывают...
Но ведь наказание, постойте, наказание-то еще не совершилось.
Пока нет. Ага, то есть показать.
Наказание. Так, вот, значит, вы знаете, что? У нас очень много говорят, очень говорят, вот сейчас посадим, сейчас вот, вот, и многие кричат, правильно, что разобрались. Стойте, разобрались ли? Да никто не разобрался.
Значит, что это было? Просто Родина слышит, Родина знает, так?
Конечно.
Потому что ведь получается, что здесь у него на глазах, у Путина, все эти годы этот рынок приносил бешеные деньги. Он об этом знал. Эти годы последние 2-3 строился отель, роскошный, умопомрачительный. Он об этом прекрасно знал. Приехали все официальные его открытия. И вдруг, бах-тарарах, что это за отели в такой
кризисе? Ну, понимаете, вот почему это был выгодный момент для такого рода заявлений? Во-первых, очень мало поводов сейчас гордиться достижениями в борьбе с кризисом. Ну, закачали огромные деньги, все прекрасно понимают, что они разворованы, да? Написано уже, было уже тонны же литературы, как разошлись эти валютные вливания в банки, которые, кстати, получили их накануне девальвации. Это очень напоминает, пардон, 98-й год, да?
Да.
Получили деньги, знали о девальвации, сыграли на этом прекрасно. А при чем здесь все остальные? Почему бюджеты и мы, налогоплательщики, должны играть в эти межбанковские игры? Вот как это было сделано. Вот таких вот поводов, скажем, для того, чтобы выйти вперед на лихом коне, да, там, шашкой махнуть, их мало. И вот как раз СМИ сыграли дурную шутку с господином Исмаиловым. Он пригласил всех, и все приехали. Все каналы пестрели этой самой информацией. В разгар кризиса это была вещь, которая, ну, как
даже
красная тряпка
для быка. Даже меня, я уже ко всему привыкла, и то резанула.
Красная тряпка, да. Поэтому Путин, естественно, решил использовать это ровно для такого резкого заявления, чтобы сделать на этом пиар. Угу. Прекрасный повод, и любой политик бы им воспользовался.
Но я думаю, что Исмаилов подумал, что это коварство, конечно, он не ожидал.
Господь
он не
с вами, ожидал. Господин, даже на фамилии Исмаилов говорит, что слово «коварство» уже в крови у него. Это как бы это совершенно
думаете,
очевидно.
Но думаете, ждал он этого? Я думаю, что это было
абсолютно шок. А вы думаете, он попросил турецкого того самого вида на жительство и дальнейшее подданство по какой причине?
А, да, подстраховался.
Так что, знаете...
Ну, в общем, да, то, что вы говорите...
Он вообще, правда, конечно, очень экзотическая персона, потому что вот до открытия... И очень любит вот иногда, он вообще-то любил... Бизнес любит тишину, и, собственно, весь его бизнес рос в тиши и спокойствии, да? Но иногда он славился именно там, за рубежом, выходками такими, за что его, кстати, Financial Times назвала одним из самых экстравагантных миллиардеров, да? В свое время он прилетел на южный берег Франции в позолоченном самолете, на котором там на хвосте было символ СТ, черный скорпион. Это, конечно, никто забыть не может. Он в свое время даже гордился этим делом. Вот. Он иногда, конечно, там позволяет себе оторваться, что называется. Но в данном случае, я еще раз говорю, Путин использовал это для того, чтобы сыграть в свою игру. К, собственно, черкизовскому рынку это, в общем, отношение мало имеет.
А что значит, что означает вот эта фраза, которая тоже сейчас звучит рефреном? 10 лет шли разговоры о закрытии черкизовского рынка. Почему об этом вообще говорили 10 лет? Почему о закрытии? Почему не о реконструкции, не о реформации, не о расчистке этого рынка? Почему эти разговоры
невозможно
вообще шли?
Невозможно это гнездо осиное не расчистить, не, его бы действительно можно только взорвать, закрыть и так далее. А, другое дело, что кто от этого выиграет?
Кто вел эти разговоры? Не мэрия же Москвы вела, если бы она
Были, почему были эти разговоры, да. И почему? Потому что были попытки.
Были не среди ли граждан, а среди чиновников.
Рынок возник в 90-х, да, соответственно, возникал он как бы стихийно. Соответственно, понятно, что за него шла борьба. И Исмаилов сам не раз в интервью подтверждал, что были и попытки его убрать, и покушения были, и в бронированной машине он ездил там и так далее. То есть все это не просто, безусловно, происходило. Но эти попытки были, вы думали, хотели его взорвать для того, чтобы там санитарную зону устроить чистую, да? Нет, конечно. Каждый хотел просто получить контроль над этим черкизовским рынком. Более того, я вам скажу больше. Если этот рынок даже и закроют, Просто потоки разойдутся в другие сферы, их возьмут под контроль убегающих другие люди. Вот сейчас, к сожалению, еще раз говорю, чем бы ни закончилась история с Черкизоном, российскому налогоплательщику и покупателю это не принесет ничего хорошего. Мы живем, к сожалению, в страшно коррумпированном государстве, и, соответственно, смотрите, что происходит сейчас. Оптовики перебегают там на лужу, да, лужники, еще куда-то, там все дороже, естественно, там их ждут. Там цены уже больше и за аренду, и прочее, прочее. И, соответственно, это скажется на ценах на товары. Поэтому все эти разговоры о том, что вот сейчас мы поднимем легкую промышленность, ну, это отдельный разговор, это все блеф, конечно, безусловно. Далее, все, кто уйдет, будут под контролем у этих спецслужб. Как бы, вот, собственно, сама зона, где были под контролем эти, там и проституция, и прочее, прочее, чего там только не было на этом Черкизоне, как уверяют, да? Вся эта зона будет, может быть, и даже деформирована, не знаю как-то, но все равно она окажется под контролем у тех же самых чиновников в погонах, которые, в общем-то, ее не выпустят. От этого ничего хорошего не будет. Поэтому победа над Черкизоном будет носить исключительный и мощный такой пиарочный характер.
Вы знаете, когда это все случилось с черкизовским рынком, я немножко удивилась той поддержке, которую оказала рынку самому пресса, потому что я помню, что я его однажды, мы жили там недалеко, на Преображенке, посетила 10 лет назад, когда еще было принято покупать на рынках, но даже тогда это было так страшно по сравнению с другими рынками, что я туда ноги моей больше там никогда не было, там было очень грязно и страшно на этом рынке. Да. Там даже ходить между этими бараками было жутко. Я помню это. И все это действительно производило очень удручающее впечатление, весь этот рынок. Ну вот вдруг какая была мощная оказана поддержка прессой этому рынку после того, что это случилось. Вот, например, писал письмо президенту Александр Минкин о том, что мысль какая у него? Простая. Что зачем же резать курицу, несущую золотые яйца? Что же, если в аптеке продают фальшивые лекарства, закрыть аптеку? Нет, вы давайте просто в этот рынок, который приносит людям пользу и радость, мы послушаем звонки вот сейчас, вот пользуются ли им действительно люди, вы давайте его в мирное русло, направим эти деньги куда-то там на полезные, нет, благие, ну, вот идеи, цели.
Я никак с этим не могу. Во-первых, аптеку, которая продает фальшивые лекарства, надо закрывать, безусловно. А ее владельцы или там директоры, там, скажем, точнее, директора, да, который за это отвечает, если у нас генеральный директор, по закону он должен предстать перед судом. Безусловно, это правда, это правильно. Что же касается направить мирное русло, это все равно, что давайте направим деньги мафии на строительство детских садов. Кстати говоря, во многих странах так и происходит. Колумбийская мафия строит больницы, сады и так далее. Но только это не дело, согласитесь, так жить по таким законам. Тогда мы превратимся в окончательно открытое мафиозное государство. Пока еще, слава богу, в закрытом порядке это все происходит. Так вот, что можно сказать относительно вот налогов и прочего?
Да.
Безусловно, на мой взгляд, пострадают...
Тут контроль, нужно... относительно контроль над потоками.
Черкизон, как он, почему такая сложная тема? Он собрал в себе, это как микрогосударство. Почему так много говорили об этом? Вот почему туда не могла войти милиция? Потому что было прикрытие.
Потому что граница они... и таможня.
Да, потому что милиция обыкновенная не могла туда войти, потому что на это требовалось другое разрешение. Большие начальники звонили, не разрешали туда входить. Вот. Поэтому, конечно, с точки зрения там, вот этой дырки на границе, о которой я сказал, да, которая до сих пор существует, которую контролируют, безусловно, чиновники самого высокого ранга, и которые не хотят отдавать эти потоки, да, понятно, что о чем мы говорим? Призывать государство бороться с ними – это бороться с коррупцией. А с коррупцией мы как знаем, как борются?
Знаем. Продолжим разговор во второй части программы после краткой сводки новостей. Я объявлю, что к Михаилу Соколову сегодня придут поспорить два очень интересных гостя.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Убитая правозащитница Наталья Стемирова будет похоронена сегодня в Гудермесском районе Чечни в родном селе ее отца Ишхо-Юрт. Сотрудница центра «Мемориал» пропала в среду в Грозном. Вскоре ее тело с огнестрельными ранениями было найдено в Ингушетии. Для расследования убийства Натальи Стемировой в Ингушетию сегодня прибыл глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Международная правозащитная организация, Евросоюз и США призвали российские власти сделать все возможное для раскрытия преступления. На Северном Кавказе в результате совершенных сегодня вооруженных нападений убиты 2 человека, еще 2 тяжело ранены. В Иране найдены 2 из 3 бортовых самописцев пассажирского самолета Ту-154, разбившегося вчера под Тегераном. Все 168 человек, находившихся на борту, погибли. Среди них 4 гражданина Армении и более 30 иранцев армянского происхождения. В Армении сегодня объявлен траур. В Мюнхене сегодня проходят российско-германские межгосударственные консультации с участием лидеров двух стран Ангелы Меркель и Дмитрия Медведева. Депутаты правящей коалиции Сейма Латвии приняли в четверг решение объявить 23 августа днем памяти жертв нацизма и сталинизма. Глава Временного правительства Гондураса Роберто Мичелетти готов уйти в отставку, если свергнутый президент Мануэль Селая не вернется в страну. Парламент Исландии сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос, вступать ли стране в Евросоюз. Голосование будет закрыто. На северо-западе Пакистана в лагере беженцев в Пешаваре убит сотрудник ООН, пакистанский гражданин. Это был краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Микрофон Елена Рыковцева. У вас в гостях главный редактор делового портала DailyOnline.ru Раф Шакиров. Мы ведем разговор о черкизовском рынке. Звоните нам по номеру 8 800 222 12. Это номер единый бесплатный для всей страны. Ждем ваших сообщений на пейджер в Москве 660-1055, абонент Радио Свободы. И по номеру для СМС плюс 7 903 743 2801. Итак, мы закончили наш разговор на вот этом тезисе, который выдвинул, который прокомментировал Раф, тезисе Александра Минкина. Сейчас я его точно прочитаю. Господин президент, из этой грязи, вот черкизовской, возник самый шикарный в мире отель. Конечно, хорошо бы, потеряв вашу волшебную лубянскую лампу, заставить богатых и могущественных джиннов перенести его на берег Финского залива в Петербург. Но раз не получается, поняв, как выгоден рынок, надо его немедленно открыть, а прибыль перекачивать москвичам. В скобках дороги, больницы, очистка выхлопа, озеленение. С каждого рынка нам причитается по одной станции в метро в год и по кило азербайджанской черешни каждому москвичу на День независимости России. Ну, вот идеалист.
Нет, ну, не идеалист, это, конечно, такой вот популизм, скажем так, да. А вот эта идея «каждому причитается», для того, чтобы что-то причиталось каждому, для этого должен быть государственный контроль над чем-то, да. Мы же все прекрасно понимаем, что если у нас над чем-нибудь государственный контроль, то нам вряд ли что-либо причитается, если только с нас не причитается что-либо, что скорее всего. Это ведь где-нибудь в Норвегии, да, там есть фонд будущих поколений, и там каждый получает от этой нефтяной вот радости какие-то доходы. Это в провинции Онтарио, в Канаде. Каждый житель этой провинции получает там что-то более $1000 как бы, в месяц там, за то, что просто вот он живет в этой нефтяной провинции и так далее. И может тратить их там по своему разумению. Там нет таких вот льгот и прочее. Это вот там так происходит. Да? От того, что мы живем в России, что у нас есть газ, нефть и так далее, нам предоставляется что? Что нам предоставляется? Нам предоставляется право здесь жить и работать, вот, и платить налоги. Вот все, что нам предоставляется.
Напомню, вот, что мы задаем слушателям вопрос, удастся ли закрыть черкизовский рынок. Почему мы ставим так вопрос? Потому что как только последовало постановление о закрытии или прикрытии при остановке деятельности рынка, море событий произошло сейчас в июле. Каждый день газеты что-то пишут. Например, о том, что Федеральная миграционная служба заявила, что она не будет больше выдавать разрешение на работу торговцам. То есть пытаются вот так их прижать со своей стороны. Мы слышали о том, что возмущены, хотят объявить забастовку вот арендаторы птичьего рынка, которые боятся, что наплыв торговцев черкизовского случится, и они останутся без рабочих мест. Мы также сегодня читаем в газетах, что несколько сотен арендаторов и торговцев черкизовского рынка собрались у приемной администрации президента России. Они написали коллективное обращение на имя Дмитрия Медведева с просьбой вновь открыть рынок. И судя по тому, что рассказывает Раф Шакиров, что туда ведь не попасть даже на территорию этого рынка, все время ощущение, что сейчас тысячи людей выйдут из этих подвалов, про которые нам известно, там подземный город целый,
кстати, и они могут говоря, перекрыть, нужно думать, что они
перекрыть
только,
город.
Что там только гастарбайтеры находятся, там торгуют и российские граждане, да, и россияне, да, соответственно, торгуют они точно так же. Они просто, я понимаю, почему они пришли, они боятся потерять рабочие места, потом, если переезжать куда-нибудь там на Лужники, это дороже, аренда место дороже становится, да, там неудобнее, там сложнее и так далее. Эту проблему как раз должны решать власти. И, кстати говоря, если бы власть озаботилась именно решением проблем, вот я не согласен, что Федеральная миграционная служба решила атаковать. Это как раз ведь чиновники, поскольку Путин сказал и прочее, все чиновники...
Помогают ему.
Нет, не помогают. Они снимают с себя ответственность тем самым. Они говорят, вот сейчас мы даже незаконными действиями, главное, чтобы ты был в этот момент активен. Вот ты что-то делал, начальник сказал, Можешь даже беззаконие творить. Но ты действуешь в рамках компании. Если ты бездействуешь, ты рискуешь потерять собственное место. Но, как правило, это вот проходит компания, как говорится, все стихает, и все возвращается на круги своя. Вот проблема, вот то, что предлагает в «Московском комсомольце»
Александр Минкин.
Да, это вообще, конечно, подход вдвойне невозможный. Он предлагает мафиозные какие-то деньги передавать народу. Ну, согласитесь, если государство, которое на это пошло, признало свое полное поражение, понимаете? У государства есть все возможности закрыть черкизовский рынок. Все. Силовые, законные и так далее. Если вы хотите привести в порядок торговлю, предоставьте на льготных основаниях торговые площади, так ведь?
Да.
Чтобы товар не стоил так дорого. Вот. Пусть город этим займется. Сделать, чтобы это не творилось антисанитарии, чтобы там не процветал криминал, чтобы там ходили менты, которые не там ходили патрули, а не менты, которые просто обирают тех, кто там находится. Но это невозможно, потому что система, которая прогнила до мозга костей своих, да, она не может навести порядок. Потому что получается, что одна мафиозная группа призвана навести порядок вдруг в отдельно взятой мафиозной структуре. То есть приходит просто на смену одному мафиозе, приходит другой,
вот и
всё.
Не получится, так не получится, да, и так не нужно. А как нужно? Вы сказали о том, что всё-таки лишаются люди возможности купить очень дёшево и намного дешевле, чем в тех же Лужниках. Значит, всё-таки, вот каково ваше личное отношение? Так закрыть его или нет?
Нет, то, что его надо закрыть, это надо закрыть,
надо,
наверное.
Так.
Потому что его хотя бы расчистить, потому что
но
это зона.
Но вы тут же начинаете себя чувствовать людям, которые
конечно,
не купят сейчас за 50
конечно,
рублей футболку.
Конечно, сочувствую, правильно. А не только футболку, но и костюм. Извините меня, там вот выпускные вечера, там так там дешевое можно было. Тут возникает дешевое платье, я имею в виду.
Так
там,
что же теперь
возникает самая главная проблема. И вот этой борьбой с черкизоном, не только с инородцами там борьба, да, вот мы железной рукой сейчас наведем порядок, достали эти черные, да, и так далее. Вот эта вот тема одна. Она очень популярная, очень такая громкая,
легкая.
Такая, как хлопок, как пустышка, да, выскакивает, очень ложится хорошо на настроение и так далее. А ведь проблемы-то серьезнее. На самом деле, наша легкая промышленность находится в загоне. Как мы уже говорили, банки получили кредиты, но не дали этой легкой промышленности.
Сегодня же
кредитов.
Только что было сказано, что черкизовский рынок мешал развитию российской легкой промышленности.
Страшное дело, конечно.
Да.
Кстати говоря, российская легкая промышленность из Тулы, из Брянска и ряда других городов там же торговалась, на этом же рынке. Она не способна, а у нас большая часть этой легкой промышленности – это государственные предприятия, во главе которых стоят чиновные государственные директора, назовите их там, раньше красными называли, но они к красным не имеют отношения. Они не умеют работать, они не умеют торговать и так далее. Во всяком случае, китайцы превосходят их по сообразительности, по дешевизне и так далее. Да, и в том числе незаконными методами. Но цена на продукцию нашего там льна и так далее так высока, что невозможно, людям не имеют такого дохода, чтобы покупать эту продукцию. Кроме того, люди хотят выглядеть в стиле времени, в духе времени, да? Почему китайцы подделывают Adidas, а не русский лен? Почему, как вы думаете? Да потому что он не требует... Я же видел, что предлагаются, допустим, нашими предприятиями. Вы бы надели такое? Если вот поставить выставку, вы бы в ужас пришли.
Да
что
не,
они
ну,
делают
нет,
из материала
нет.
самого высокого качества.
Вот из льна делают хорошо. Там привозят вот эти вот... Там, где Дед Мороз живет.
Да-да-да.
Где,
да,
вот, где он живет, Дед
да,
Мороз.
Знаете, из льна у нас иногда из этого самого... Из Устюга.
И правильно,
значит,
да.
Смотрите, из льна и тогда у нас валенки иногда хорошие делают. Но извините меня. Большая часть России в валенках не ходит.
Ну да.
Она ходит в этих фальшивом Адидасе. Вот что двигает рынок, понимаете? А у нас по-прежнему там чем-то вышивают еще. Это тоже неплохо делается. Ну так давайте выведем это в отдельный сегмент. Это вот есть у этого рынка там отдельный потребитель и так далее. Но нужно добиться того, чтобы предприятия легкой промышленности производили конкурентоспособную продукцию. А что для этого нужно сделать? Не надо давать им все время деньги. Надо перестать это делать. Надо их банкротить, создавать здоровые условия. К сожалению, другого пути нет.
Но ни при чем здесь в любом случае черкизовский рынок.
Черкизовский рынок только отражение тех проблем, которые сейчас мы имеем.
Дмитрий...
У нас нет конкурентоспособной продукции легкой промышленности. Если только не брать отдельные маленькие сегменты.
Послушаем Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, что вы думаете об этом?
Я думаю, то, что Шакиров правильно, на мой взгляд, говорит, что черкизовский рынок – это как раз-таки Российская Федерация есть, и закрытие черкизовского рынка – это аналогично закрытию Российской Федерации, в том смысле, что это отражает все противоречия. Вот вы только заодно возьмемся, сразу раз, тут же Лужков поздравляет, тут же он закрывает, тут же он опять открывает, только пример Лужкова. Также масса, и столько противоречий, видимо, такие какие-то там, знаете, такие крысиные бои между ними происходят. Даже отвратительно такому относительно нормальному человеку, еще сохранившему здоровье. Это вообще психопатология, полнейший массовый психоз, я имею в виду на верхах. А в принципе я, конечно, за закрытие, и не потому, что у меня какая-то ксенофобия. Абсолютно нет. Пусть эти люди лучше, они размещаются в разных, но когда это в разных местах, и абсолютно я не поддерживаю, никогда не симпатизировал, тем более Путину, а именно в том смысле, пусть это хоть будет, во-первых, будет стимулировать в какой-то степени возможность и экономики вот этой своей легкой промышленности. Кстати, обещали 20 лет назад, советская такая плохая, а что же за 20 лет они сделали? Где она? А теперь в результате, опустив руки, вот Раф Шакиров говорит, наша неконкурентная способность. Ну, господа, 20 лет реформ, где результаты? Я спрашиваю, где результаты?
Дмитрий,
ваши?
Результаты на прилавках.
Ну, совершенно, абсолютно правильное замечание. А где результаты? Да. Ну, правда, насчет реформ, я бы тут воздержался, особых реформ нет, особенно в легкой промышленности, к сожалению, там все по-прежнему на дотациях существует и так далее. И, конечно, нам будет трудно, кстати говоря, безусловно. Почему вы думаете, что это вот особенно наша проблема? Китайская легкая промышленность бьет и европейцев, и китайцев, и американцев. Она бьет всех. А поскольку мы близко, и поскольку у нас мощное сообщение, вы же знаете, что когда поезд идет из Китая, то на каждой станции открывается маленький рынок. И, между прочим, вот этот огромный русский торговый район в Пекине, Ябаолу, да, он даже под угрозой, вот если закроется черкизовский рынок, вот этот торговый центр может остановиться. Понимаете, какой объем работы он производит? То есть это это серьезный экономический вопрос. Но решают его, к сожалению, популистскими, лишить его популистскими этими заявлениями, да. Сейчас закроем, нельзя. Надо, опять же, для людей создать, для россиян создать условия, чтобы, они получили, особенно для малых и средних предприятий, особенно в легкой промышленности, это очень важно, создать им условия, чтобы они могли заниматься этим бизнесом, не только оптовым, но и производящим, чтобы они могли производить. Мы ничем не хуже. Мы точно так же можем закупить оборудование. Мы точно так же можем среагировать на спрос. Угу. Но только это не будет огромный толстый дядя на предприятии, которому на это наплевать, потому что он выбивает деньги из государства.
Я возвращаюсь к началу того, о чем говорил слушатель. Он говорил о том, что сегодня целуются, завтра наказывают. Я еще раз хочу уточнить. Ваш прогноз состоит в том, что вот этот человек, Тельман Исмаилов, повторит судьбу Игоря Зюзина, которого как бы наказали, когда, вы помните, в прошлом году точно так же, ровно год назад, вот компания Мечел чуть было, казалось бы, вот он следующий кандидат в тюрьму, а рассосалась так прекрасно, что Игорь Зюзин сегодня за спиной у Дмитрия Медведева на всех визитах, во время всех поездок. То есть и с Измаилом примерно так же случится, это ваш прогноз?
Это такие игры, в которых, как в покере, совершенно невозможно предсказать результат. Дело в том, что это, безусловно, не искусство господина Исмаилова, хотя, наверное, оно тоже и его связи, но это прежде всего расклад сил наверху. Как ляжет там карта, за счет чего удастся ли за счет отступных уйти и как-то реформировать это, либо вчистую проиграть. Это, знаете, никто свечку здесь не держал. Самое главное, что результат этой борьбы, еще раз говорю, для россиян...
Или все нас, отдайте, уехать, как владелец Бинбанка когда-то.
С какой-то стати все отдать, кстати говоря. Да. С какой-то стати. Его сыновья там...
Но если до этого дойдет, ведь так же бывает, припечет так, что вот как он все бросил и в Лондоне?
Вот когда дойдет, давайте это обсудим, потом, потому что сейчас мы можем погадать только на кофейной гуще. Ну, еще раз говорю, никто не заинтересован.
Нет, я прогноз, я
преследовать
знаю,
конкретно
прогноз, чтобы потом
Исмаилова,
проверить.
Да, потому что это вот конкретно там все заинтересованы в том, чтобы получить часть своего вот этого довольно жирного пирога.
То есть, чем все это закончится для Исмаилова, сегодня предсказать невозможно. Может быть, так карта упадет, а там, может быть, так ляжет. Пока припугнули, а что дальше, мы не знаем. Александр Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Это мое личное мнение. Вот Черкизон и Путин – это две разные вещи. Лужков курировал всю жизнь все рынки, его называли князь Лужниковский, вот там Багдадский вор. И Тельмана Исмаилова тоже он кашевал с самого детства, когда он появился в Москве. Вот в Москве появился набег денег из Азербайджана, Средней Азии, когда поменялось когда поменялись деньги и республики заимели свою валюту. Они вывозились, и скупалась Москва. Распродали все овощные базы азербайджанцам. Это все при Лужкове было. И преференции они получили на всех рынках. Вообще рынки, как таковые, колхозные, отсутствуют. Все держат в руках азербайджанцы. И не потому, что они умнее, а потому, что чиновники берут у них деньги. Ведь смотрите, когда произошла реформа, могли организовать торговлю, много очень увольняли людей из армии, могли торговлю содержать в порядке, в хорошем, в Москве, вот, без взяток, без всего.
Но не стали этого делать, да.
Да, к сожалению, спасибо, я могу согласиться только в той части, что, конечно, вот, безусловно, когда вот говорят о ксенофобии, что вот приехали азербайджанцы, ведь не только азербайджанцы приехали, да? И ведь, между прочим, бандиты бывают не только азербайджанские,
как мы видели. Это уже такая фигура клише.
Но я просто,
Лужков распродал там
Послушайте,
город,
очень, тут самое главное, опять мы сводим к личностям и так далее. А кто отвечает за это все? Вот кто отвечает за то, что у нас там приехало много китайцев там, или туркмен на строительство? Кто это разрешает? Чиновник разрешает. Так вот, он, собственно говоря, и есть враг. И простых азербайджанцев, которые зарабатывают, и москвичей, и россиян, кого угодно. Вот он, самый главный наш враг. Вот этот чиновник-коррупционер. Без него.
Ну, у него же фамилия есть чиновника, который все это разрешил и отдал рынки там на откуп кому-то.
Ну, в данном случае, конечно, ответственность несет, наверное, Юрий Михайлович, я так полагаю, но, поверьте мне, он часть большой системы.
8-800-222-12, телефон. У вас в гостях Раф Шакиров, главный редактор делового портала Daily Online. Это сейчас пресса на волнах Радио Свободы. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, удастся ли властям закрыть черкизовский рынок? И судя по тому, что говорит вообще Раф сейчас, я бы переформулировала, ставят ли они вообще на полном серьезе такую задачу перед собой. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Был такой писатель Гелеровский, он написал хорошую книгу «Москва и москвичи». Может быть, вы даже и читали.
Читали.
Но там была история с знаменитым Сухаревским рынком. Это было чрево Москвы. Так вот, та власть при царе-батюшке ничего решить не могла. Решила другая власть, которая четко имела план, чего нужно в этой столице. В этой столице, которая, к сожалению, как правильно для меня говорили, все решают деньги. Сегодня вопрос Черкизона – это вопрос выборов в Московскую городскую думу. В общем-то, это личный вопрос Лужкова. Если Черкизон закроют, значит, эра Лужкова закончится. Значит, придут люди из Петрограда или Санкт-Петербурга, называйте это как хотите. Теперь насчет того, что Шакира говорит, наша промышленность никуда не годная. Вы знаете, я долго жил за рубежом. Еще несколько лет тому назад, если вы помните, были постоянные разборки с американцами. Мы завалили Америку великолепными пальто. Мы и белорусы. И американцы их покупали с большим удовольствием. Так же, как и наш трикотаж. Весь вопрос стоит о том, стоит ли государство за то, чтобы продвигать свою продукцию.
Александр, вот сегодня... подскажите, пожалуйста, адрес фабрики, которая шила эти пальто. Просто любопытно.
Петр Алексеев в Москве. Это то, откуда шли отрезы еще в советское время в Англию. Это в районе водного стадиона. Это известно во всей Европе. Фабрика.
Но масштаб поставок, все-таки, согласитесь, это...
Ну, я не сказал...
Я не согласен, что это вообще нет.
Китайцы могут быть конкурентоспособными. Они конкурентоспособны, потому что у них государственная индустрия. И красные директора контролируются их государством.
Правильно, которые... и очень дешевая рабочая сила, согласен.
Да, а мы отказались от этого. Мы с вами стали поднимать цену на транспорт, потому что подняли цену на энергоносители. Мы
с вами я с вами абсолютно согласен, да.
Да, мы стали неконкурентоспособны. Поэтому сегодня выход один. Это кардинально национализировать торговлю, то есть лишить ростовщический капитал торговой возможности делать сверхнормативные надбавки на какое-то время, пока они придут наконец.
Вы имеете в виду рыночную торговлю?
Да, всю торговлю надо передать в руки государства. И тогда не будет этих ритейлеров, которые сегодня имеют 380% надбавки. Это я вам говорю как специалист.
А у меня можно вопрос как к специалисту? Как вы полагаете, национализация приведет ведь к руководству этими компаниями тех же самых чиновников? Как вы полагаете, будут ли они производить конкурентоспособную продукцию?
Из ФСБ причем?
Вы знаете, конкурентоспособную продукцию они уже сегодня производят. Например, посмотрите, сколько отечественного молока который, правда, делается
из
китайского порошка. А почему белорусского молока стало меньше? Потому что своего достаточно много. При падающей покупательной способности населения.
Да, так вот статистика свидетельствует, что 60% этого молока производится вовсе не государственными производителями, а из частного сектора.
Виндельбам – это частный сектор?
Частный сектор. Я имею в виду, в частный сектор имеется в виду подсобные хозяйства, коров держат люди.
А я говорю о том, что из порошка делают. Давайте про коров забудем.
Я просто говорю, что частный сектор, вот так вот у нас Россия пьет не его молоко, не Виндельбам.
Всех чувств – это четкие торговые закупки и продажа населению. Только так мы выйдем из кризиса. Потому что если мы не понизим цены на продукцию, как это делается в Европе, там за последних два дня на 0,1% упали цены, наше население нас с вами скинет и правильно сделает.
Ну, вот насчет Европы могу сразу сказать, что Европейский Центробанк, безусловно, поддерживает совершенно другую политику. Они держат крепкий евро, и поэтому, собственно, это главная задача по борьбе с инфляцией. У нас инфляция выше, и рубль наш хоть и крепкий, но, к сожалению, приводит к совсем другим результатам. Наша промышленность не развивается.
Дефляция еще хуже
инфляции. Мы не можем, опять же, из-за крепкого рубля, вспомните, одной из основных причин подъема промышленности в 98 году был резко ослабленный рубль. И проблема девальвации, которая неизбежна и будет, она как раз не решена у нас.
Послушаем Вадима из Купавны. Пожалуйста, Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Вот в отличие от некоторых слушателей, меня вопрос национальности не интересует, потому что все люди, они созданы Богом.
Конечно,
меня интересует качество пищевых продуктов и качество вот тех продуктов, промтоваров, которые продают на рынке. Так. Я сам хожу на рынок, очень люблю все это, но мой преподаватель по экспертизе продукции и промышленной, и другое, он мне всегда говорил так: если внимательно все исследовать, как раньше были ГОСТы, там еще что-то, то половина прилавков может опустеть, потому что это будет просто некачественная и даже опасная продукция, не только пищевая, но и промтоварная.
Да, спасибо, Вадим.
И об этом пишут.
Да, совершенно правильно, спасибо за звонок. То есть, в принципе, было бы желание, это называется, можно устраивать рейды на этот черкизовский рынок, если вас пустят, конечно, и каждый день закрывать его, потому что половина...
Ну, вот затронута проблема качества продукции. Мы все это едим, носим и так далее. Это опасно для жизни. Кто мешает санитарной службе это сделать? Просто скажу, силовые структуры, которые вокруг того же Черкизона и любого другого рынка.
Просто не пустят проверить.
Да, вот посмотрите, уже принят в государстве, принят молочный стандарт и водный стандарт. Знаете, что сказано в водном стандарте? Мы же все покупаем воду, просто воду в баллонах.
Да, покупаем.
Так там написано, желательно снизить содержание свинца в таких вот в этой вот воде в 6 раз.
Где написано? Прямо на этом баллоне?
В будущем? Да нет, на баллоне вам никогда такое не напишут. Там написано в этом водном стандарте, который требует, вода, которая содержится в этих баллонах, должна соответствовать элементарным санитарным нормам. Так в этом стандарте написано, хотя бы в 6 раз снизить там свинец и прочее.
Чтобы соответствовать.
Хотя бы. Потому что и то же самое с молоком. Мы сейчас говорим про порошковое молоко. Молочный стандарт принят, не выполняется. Производители обязаны писать, что...
Нигде ни одной коробки такой не видела.
Нигде не видела. Где? А
нет.
Почему? Потому что мощное лобби молокопроизводителей не позволит этого сделать.
Да.
То же самое с водой будет. То же самое с водкой будет. И пока вот эта коррупционная система действует, такие мощные лобби действуют, все будет оставаться так, как...
Буду читать то, что нам написали по возможности быстро. Майоровы пишут: то, что не удается государству, прекрасно удается Лужкову, он тоже государство. Все государства. Исмаилова и Лужкова с Батуриной связывает крепкая дружба. Он дал возможность Исмаилову прекрасно устроиться в Турции, побывал у него в гостях и теперь разгоняет несчастных торговцев. Но это не он выполняет чужое пожелание. Он бы, может, и не разгонял. Неважно, легальных или нет, так как все уже сделано для господина Исмаилова. Черкизовский рынок являлся отстойником для нелегальных иммигрантов и местом сбыта контрабанды товара. Слушатель добрый пишет, и нам пишет СМС: если закрывать черкизовский рынок, то на время проведения футбольных матчей, не понимаю, что имеется в виду, даже если остатки, это же не лужники, и даже если остатки черкизовского рынка откроются на других участках, то таких дешевых товаров нигде не будет. Ага, все-таки есть вот эта ностальгия по дешевым товарам.
А просто будет перебор. Вот представьте себе, Лужков, лужниковский рынок, он же и физически даже как бы в Лужниках должен кого-то...
Да, вы знаете...
Там просто уже цены, уже сейчас, по факту, я смотрел в блогах, вырос выросли цены.
Ага. Я почему? Я действительно, это то, чего я не знаю, потому что когда-то я его для себя отсекла, этот черкизовский рынок, и все. Но я знаю, что я когда...
Рынков-то много, на самом
деле. Не так давно, пару лет назад, я их давно уже не посещаю, но вот я побывала на каком-то... Там было так дорого, безумно, что я перебежала дорогу в нормальный универмаг с сетевыми магазинами, где было гораздо дешевле, чем вот на этом рынке через дорогу. Ну, это
какие-то чудеса, рассказывайте.
Да,
какие-то чудеса.
Совершенно
вообще-то
точно.
Говоря,
я не смогла ничего на этом рынке купить.
Просто это по экономике выходит. Вот так люди, которые сидят вот так вот нелегально, это еще контрабандный товар, который, с которого не заплатили пошлину, его продают, еще не платят за аренду, он априори будет дешевле
стоить.
А
почему он не платит? Вот на этом приличном рынке там все, там аренда, там он красиво выглядит, он такой шикарный,
чистый. Вот о чем мы говорим.
Но очень дорогой, очень дорогой.
Власти должны создать приличные условия, чистые и так далее, но не драть три шкуры за аренду.
Дерут, и поэтому получается, что в сетевом магазине дешевле.
Дифференцированно подходить к разным поставщикам. Если поставщик своего огорода привозит, то он, конечно, должен другую ставку иметь. Совершенно правильно говорят, колхозные вообще вот эти рынки, которые мы так любим, и везде на Западе, когда вы идете, вдыхаете ароматы вот этих вот произвезенных крестьянами, там, фермерами и так далее, вот эти продукты, где это у нас? Это давно уже нет.
Давно. Хочется верить, что на Руси найдется сила, которая прикроет это поганое болото под названием черкизовский рынок, мечтает Геннадий Георгиевич из Москвы. Бывший антисоветчик Исмаилов благодаря Горбачевской перестройке стал символом богатого мафиозного государства, пишет Николай Анисимович. В Москве у каждой станции черкизон с хозяином Ромой Оглы. Ян опять переводит национальную какую-то плоскость. Все
если
это...
убрать национальную, то в остальном-то, в общем-то, действительно у нас черкизонов-то очень много. И они не соблюдают ни санитарных норм, находятся под контролем силовых структур, туда не войдешь, никого не выгонишь, там все-все под контролем.
Москва – столица Азербайджана. Вот вам и корень ксенофобии. Просто отвечают за это самые беззащитные, пишет Татьяна из Москвы. Путин на рынке себя пиарит, Россия из-за него умирает. Это пытается Олег сочинять стихи. Константин из города Череповец. А что вы думаете о моральном облике Ричарда Гира, Шерон Стоуна, Юлии Гусмана в связи с рассматриваемыми событиями? Это участники этого замечательного мероприятия. По открытию отеля. Полина пишет, что Минкин прав. Если аренду сделать легально, повысятся доходы хозяев и, соответственно, налоги, идущие в бюджет.
Минкин же не это предлагает.
Да.
Минкин не предлагает ввести там закон, а просто использовать поступление от этого бизнеса, да, в мирных целях. Только он не учитывает, а кто это сможет сделать. Это все равно, что прийти к мафиозе и сказать: дорогой товарищ, теперь ты будешь отчислять на детей и так далее, и уйти, и ждать, что он перечислит.
Да. Светлана Ивановна опасается, что после закрытия черкизовского рынка неужели опять расцветет наша легкая промышленность, и мы опять, как в советские времена, будем покупать обувь в фабрике «Скороход», жесткую, тяжелую, некрасивую, дорогую. Боится расцвета промышленности, Светлана Ивановна. Черкизон – это коррумпированная пирамида, заинтересованы в ней многие, пишет Марина. Завершая на этом программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы, но не завершается тема черкизовского рынка. Я думаю, что она будет продолжаться.
Да, она вечна, как вечна наша коррупция, наши чиновники и наши вечные беды.
С вами был Раф Шакиров, главный редактор делового портала Daily Online.ru. Daily Online.ru. Слушайте Радио Свободы.
Спасибо.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Главный редактор Дмитрий Муратов просил Наталью Естемирову уехать из Чечни.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Олег Орлов после убийства Натальи Естемировой опасается новых жертв.
Право автора.
Журналист Андрей Бабицкий видит узкий список претендентов на роль убийц Натальи Естемировой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.